Этот закон поможет нашим профессиональным разведчикам больше знать о том, с кем террористы разговаривают, о чем они говорят и что они замышляют. Закон защитит от судебного преследования те компании, которые, сотрудничая с правительством, содействуют защите нашей страны. Закон станет необходимой опорой федеральному правительству в выполнении священного долга – защищать американский народ.
Сказал Буш. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. ВГТРК объявила о выходе из числа учредителей телепремии «ТЭФИ». Коммунисты проводят марш на телецентр Останкино в Москве. Режиссер Питер Гринвей организует световое шоу в Милане. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В российском телевизионном сообществе произошел раскол. Медиахолдинг ВГТРК, куда входят телеканалы «Россия», «Культура» и «Спорт», вслед за телекомпаниями НТВ и ТНТ, отказался участвовать в предстоящей церемонии ТЭФИ. Глава Академии российского телевидения и организатор конкурса Владимир Познер не исключил распада Академии и заявил, что готов подать в отставку. Известные телеведущие и теленачальники сейчас призывают руководителей медиахолдингов все-таки провести переговоры и сохранить ТЭФИ. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Отказ медиахолдинга ВГТРК участвовать в телевизионном конкурсе ТЭФИ экспертов не удивил. Глава корпорации Олег Добродеев открыто говорил о своем несогласии с политикой Академии российского телевидения еще в конце прошлого года. По мнению наблюдателей, причиной могла стать последняя церемония, где большинство статуэток ТЭФИ достались Первому каналу, который победил в 23 из 40 номинаций. ВГТРК получила всего 7 за все 3 своих канала – «Россию», «Культуру» и «Спорт». Добродеев не стал публично объяснять свой отказ от участия в конкурсе. Газете «Коммерсант» удалось получить анонимный комментарий в руководстве компании. Один из чиновников пояснил: «ВГТРК всегда все делала для сохранения Академии российского телевидения». Другой вопрос, что ТЭФИ за несколько последних лет все больше стала напоминать ярмарку телевизионного тщеславия, а не профессиональный конкурс, способный отметить действительно лучших. Вице-президент Академии российского телевидения по конкурсу ТЭФИ «Регион» Игорь Мишин убежден, что решения о выходе из Академии принимаются в ущерб профессиональному цеху.
Мне всегда очень любопытно попросить бы руководителей НТВ, ТНТ, канала «Спорт», там, канала «Культура», ВГТРК подойти к своим репортерам, операторам, режиссерам, авторам сценария, звукорежиссерам. И просто бы они бы взяли на собой усилия и спросили у тех людей, чьи работы они решают, будут выставлены на конкурс или не будут. И спросили бы у этих людей, а им это важно, чтобы их работы отмечались. Им это интересно, чтобы они принимали участие, да, не в самом совершенном соревновании. Есть виды спорта, где сантиметры и килограммы, а есть там фигурное катание, где оценки субъективно выставляются судьями. Любые конкурсы. Это всегда субъективная оценка некой коллегии судей. Так вот, эти бы начальники спросили у своих вот реальных людей, кто работает и кто делает телевидение. Вот им это важно, вот тогда бы это было бы ответственным, нормальным решением. Когда это решение принимается в кабинете двумя начальниками, вот это и есть ярмарка тщеславия.
В 2007 году телеакадемию покинули компании НТВ и ТНТ. Причин много. Одна из них – несовершенство системы отбора работ и корпоративный сговор между голосующими. Известная в прошлом телеведущая Светлана Сорокина считает, что телевизионному сообществу необходимо преодолеть кризис и попытаться реформировать структуру Академии.
Каждая такая история должна пережить свой кризис. Крепче будет.
То есть вы думаете, что все-таки в сентябре состоится церемония?
Ну, надеюсь, что да. Есть, в конце концов, большое количество и других участников. И, кроме того, есть региональная составляющая. Может, надо какую-то реформу проводить? Может, пересматривать некие положения?
Вы телеакадемик. У вас есть какой-то рецепт оригинальный?
Нет, оригинального нету, но мне кажется, что нужно объединять уже, может быть, единый конкурс том числе и региональное вещание, всегда существовал сильный разрыв между техническими, например, возможностями центральных каналов и региональных. Но, возможно, в этой ситуации уже нужно объединять единый конкурс и проводить как всероссийский единый профессиональный телевизионный конкурс ТЭФИ, если уходят НТВ и РТР вперед надолго.
У многих экспертов претензии к системе голосования.
Вы правильно заметили, меняется, да, это голосование, и свидетельство того, это, что нет какой-то оптимальной, да, схемы голосования, которая бы устраивала всех и решала бы все проблемы. Единственное, в чем видели выход из положения, это расширение там числа членов Академии для того, чтобы число голосующих было больше. И как бы растворялся корпоративный интерес в этом. Но пока не растворяется. Но мне думается, что все равно придется, потому что есть и проблема абсолютной принадлежности к тому или иному каналу и голосование сугубо в интересах этого канала. Говорю это ответственно, потому что в свое время проголосовала в условиях открытого голосования на последнем этапе, проголосовала не так, как это было в интересах Первого канала, на котором ты работал, и имела серьезные неприятности после этого.
Это была Светлана Сорокина. Один из основателей Российской телеакадемии, в прошлом телевизионный начальник Анатолий Лысенко, также спокойно отреагировал на выход из Академии нескольких компаний, но в то же время призвал своих коллег к серьезному разговору.
И НТВ, и ГТРК достаточно серьезные организации. И руководят ими тоже достаточно серьезные люди. Неаргументированных решений навряд ли они принимали бы. Чисто эмоционально, знаете, так, забери свою песочницу или там лопатку, ведерко, я с тобой больше играть не буду. Мне кажется, что и учредители, и академики должны как-то собраться и поговорить, может быть, без журналистов, без цитирования о том, все-таки, как должна развиваться Академия. 15 лет, понимаете, она стала уже данностью телевизионной жизни и общественной жизни. И не хотелось бы терять это национальное премия. Проводить это без НТВ, ВГТРК и все это, в общем, будет похоже на Олимпиаду без участия виднейших стран.
На ваш взгляд, состоится церемония ТЭФИ в сентябре, или это теперь уже под вопрос?
Я по натуре оптимист, мне хотелось бы, чтобы она состоялась, потому что если она не состоится, это будет очень грустно. При всех разговорах о том, что да, премия всегда несправедлива. То есть, ну, не может быть, чтобы премия удовлетворила всех. От Нобелевской и кончая премией в детском садике, правильно? Всегда есть кто-то победитель, есть обиженный. Но если вы, а я академик как бы первого призыва, если вы проанализируете, то вы увидите, что практически никогда ТЭФИ не вручалась халтурно.
Президент Академии Владимир Познер, узнав о том, что медиахолдинг ВГТРК отказался номинировать свои программы на премию ТЭФИ, предрек бесславный конец Академии. Об этом он заявил газете «Коммерсант». По его мнению, предстоящую церемонию надо провести. А вот дальше, я считаю, видимо, никакого ТЭФИ не будет. Без ВГТРК и НТВ ТЭФИ не отражает полного состояния вещей. Кроме того, Познер заявил, если мне скажут, что ко мне есть претензии, как к президенту телеакадемии, которую я возглавляю уже 14 лет, если я кого-то не устраиваю, то я готов уйти. Президент холдинга СТС Медиа Александр Роднянский уверен, что если ведущие телекомпании не найдут общего языка относительно участия в церемонии и проведения ТЭФИ, Академия прекратит свое существование. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские самолеты пролетели над территорией Южной Осетии. Как говорится в комментарии МИДа России, этот шаг был призван предотвратить возможность грузинского военного вторжения. Ранее госсекретарь США Кондолиза Райс, находившаяся с визитом в Тбилиси, заявила, что России следует способствовать ослаблению, а не нагнетанию напряженности в Грузии. Власти Северной Осетии усилили охрану административной границы в связи с недавним нападением боевиков населения Мужичи в соседней Ингушетии. Москва считает необходимым прекратить деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии, оправдавшего боснийца Насара Орича. Сегодня в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем разговор о том, насколько опасны иранские ракеты, воспоминания о 60-летии советско-югославского политического конфликта и такая тема – журналист как член парламента на примере трех государств. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих американских, на этот раз газет. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день, и вам слово. С чего начнем?
Добрый день, Александр. International Journal Tribune, Стив Гаттерман. Сегодня анализирует дебют Медведева на «Восьмерке». Весьма неоднозначным был его успех, пишет журналист, убедительное в общем и целом выступление Медведева на встрече лидеров группы восьми промышленно развитых стран продемонстрировало его отличие от Путина, который производил впечатление человека более настроенного на конфронтацию, чем избранный им преемник. Но оно вряд ли разрешило сомнения относительно границ власти Медведева в России, где популярный Путин сформировал себе властную базу в качестве премьер-министра и лидера доминирующего политической партии. По-видимому, задача Медведева, 42-летнего бывшего юриста, входила в сглаживание противоречий и продвижение усилий России по укреплению экономического политического влияния, но без отхода по ключевым вопросам. По вопросу системы противоракетной обороны, которую Соединенные Штаты хотят создать в Восточной Европе, до примирения далеко в своем неприятии этого плана Медведев был так же ожесточен, как Путин, хотя и не стал повторять угрозу российского МИДа, МИДа дать военный ответ. Однако Медведев пошел на встречу Западу по вопросу о Зимбабве. Он подписался под заявлением Г8, сулящим наказание виновным в актах насилия во время выборов, но не поддержал идею о санкциях ООН против правительства Мугабе. Порой он казался спокойным и уверенным, как назвал его президент Буш после первой встречи с глазу на глаз. Иногда он казался несколько неуклюжим или потерявшимся в толпе, однако оплошности не совершил. Встреча Медведева с премьер-министром Великобритании Брауном также не принесла видимого прогресса по тем спорам, которые значительно ухудшили отношения двух стран. По словам советника Кремля Сергея Приходько, Медведев сообщил Брауну, что ключ к исправлению отношений в устремленности в будущее. Перевод. Не надейтесь, что Россия уступит в существующих спорах, например, за отказы Кремля в выдаче подозреваемого в убийстве критика Путина Александра Литвиненко. Другие лидеры «восьмерки» мало что сказали о дебюте Медведева. Буш назвал его толковым парнем, который очень хорошо разбирается в вопросах.
Спасибо, Андрей. Вы сказали, что следующая статья, которую вы вот сегодня отобрали для этого разговора, она связана как-то с глобальным потеплением или с парниковым эффектом. Это по следам саммита тоже?
По следам саммита, да. Вашингтон Пост сегодня дает редакционную статью. Декларация «Большой восьмерки» об обязательстве наполовину сократить выбросы парниковых газов к 2050 году является событием в высшей степени значительным, и в то же самое время жалким, ибо к ней присоединился президент Буш. 7 лет Буш маялся, отказывался и тянул время, а теперь, наконец, сделал то, о чем его умолял весь мир. За упорство Буша придется заплатить высокую цену, ведь теперь угроза глобального потепления стала намного серьезнее, чем была в 2001 году, когда начался его первый президентский срок. И придется принимать куда более дорогостоящие меры, нежели пришлось бы тогда. К тому же США за это время успели заслужить неприязнь других стран, так как упорно игнорировали ту лавину данных, что свидетельствовало в пользу серьезности угрозы. Миру нужен был лидер, а стать им мог только Вашингтон, в особенности учитывая что до самого недавнего времени США занимали первое место в мире по выбросам углекислого газа. Предпринятый Бушем шаг стал своеобразной гарантией того, что его преемник, кем бы он ни оказался, тоже поучаствует в достижении общей цели. К счастью, кандидаты Джон Маккейн и Барак Обама уже обещали сделать даже больше. Кому-то из них придется разработать и притворить в жизнь новую стратегию. А Буш уже вошел в историю, как человек, не сумевший этого сделать.
У нас осталась минута. Андрей, давайте, как мы всегда с вами делаем, какую-нибудь статью на неполитическую тему.
Да, в той же Джерард Трибьюн София Кишковский рецензирует книгу Нины Хрущевой «В гостях у Набокова». За недостатком времени позволю себе лишь пару цитат из статьи, которая относится к способности Набокова писать одновременно хорошо и на английском, и на русском. Те, кто живет на нескольких языках, знают, а иногда могут даже почувствовать, как их сознание блуждает не между словами, но между мирами, пишет в своей книге Нина Хрущева об опыте, столь близком ее собственному. Набоков, принадлежавший к образованному русскому дворянству, владел 3 языками как родными. Свои первые произведения писал по-русски, потом перешел на английский и перевел несколько собственных книг, в том числе и «Лолиту». После того, как Набоков много лет писал по-английски, он сравнил свой русский язык с замороженной клубникой.
Интересно. Спасибо большое, Андрей. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем время свободы. Ингушская оппозиция намерена обратиться к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой о возвращении на должность главы Республики Ингушетия Руслана Аушева. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил руководитель оргкомитета общенационального митинга Ингушетии Магомед Хазбиев. Свою просьбу оппозиционеры мотивируют резко обострившейся обстановкой в республике. На пресс-конференции Магомеда Хазбиева побывал и корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Как утверждает Магомед Хазбиев, ситуация в Ингушетии стала меняться в худшую сторону 2002 года.
У нас каждый день происходит убийство, каждый день похищают людей. В последнее время у нас каждую ночь идет стрельба. С 2002 года в республике пропало без вести 158 человек и 700 было убито. Это с 2002 по 2007 год. Есть доказательства, есть факты. Республика Ингушетия на грани войны.
Журналист из Грозного Хеда Саратова по долгу службы часто посещает соседнюю Ингушетию. Согласно его наблюдениям, обстановка в республике ухудшается. Беседа с представителями правоохранительных органов Ингушетии, она часто слышит обвинения в адрес федеральных спецслужб.
И один из них, кстати, мне сказал, что мы бессильны, потому что это спецслужбы, мы бессильны, мы не можем ничего делать, мы носим погоны и всего лишь. Я не знаю, кто тогда имеет эту силу, чтобы не началась война в Ингушетии.
Руководитель оргкомитета общенационального митинга Магомед Хазбиев рассказал о том, что его соратники собрали подписи за возвращение на должность президента Ингушетии Руслана Аушева.
Мы собрали около 80 тысяч их. Неделю назад у нас был создан альтернативный парламент Мехкел. Его исполняющие обязанности председателя Мехкела к Ахмеду Катиеву ворвались в дом. Унесли 25 тысяч подписных бланков, подкинули ему автомат маски. И в данное время он находится в федеральном розыске. Мы собираемся вот эти собранные всеми нами подписные листы нотариально заверить их и отвезти в администрацию президента России. У нас говорят, что 160 тысяч избирателей, но это не так. Их меньше. Где-то около 140 тысяч, 130 тысяч избирателей. Вы можете посмотреть эти подписные бланки. Тут не просто фамилии заполняются. Тут фамилия идет, паспорт, серия, номер. И где он проживает, чтобы потом человек не отказывался. У нас акция была, я не голосовал. И говорили, куда делись эти подписные бланки, что с ними и как. И подписывались ли люди. Просто некоторые люди потом говорят, отказывались от того, что они подписывались. Вы в курсе, как они могут от этого отказаться. Но здесь среди них есть листы, их около 5-6 тысяч, где нету паспортных данных и где человек проживает. Есть фамилия и подписи просто. Просто люди боятся за свою жизнь.
Говорил руководитель оргкомитета общенационального митинга Магомед Хазбиев. По его словам, если руководство России проигнорирует просьбу представителей ингушского народа, то в республике вновь пройдут массовые акции протеста. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня стало известно, что отдел Преображенского района Следственного комитета при прокуратуре Москвы возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников милиции, такая формулировка, которые в апреле этого года жестоко избили нескольких молодых людей, задержанных в Москве у станции метро «Сокольники». До недавнего времени МВД придерживалась версии, что милиционеры действовали в рамках закона. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Почти три месяца понадобилось российским правозащитникам и адвокату пятерых избитых в Сокольниках молодых людей, чтобы добиться возбуждения уголовного дела. Поводом для него стали события, которые развернулись 4 апреля 2008 года у станции метро «Сокольники» в Москве. Рассказывает один из потерпевших, попросивший называть его Олегом Д.
Мы с друзьями гуляли у станции метро «Сокольников». К одному из наших друзей подошли сотрудники милиции, стали его уводить в неизвестность. Направлении. Мы стали удерживать нашего друга, потому что это было похоже на похищение человека. Стали требовать сотрудников милиции предъявить документы, объяснить причины его задержания. Они вызвали подкрепление, и начали избивать у станции метро. Использовали электрошок, потом забрали 4 человека. Я, соответственно, пошел к отделению выяснять, что происходит. Когда я спросил сотрудника, стоящего рядом с отделением, что происходит, мне ударили по ногам, начали избивать прямо на улице дубинками, ногами в голову. Потом затащили на территорию ОВД и еще там 2 часа избивали. Обзывали нас всячески, унижали. Я не знаю, что может вообще служить поводом для такого насилия неоправданного.
Эта история стала известна во многом благодаря активности российских блогеров и, в частности, сообщению, размещенному размещенному в интернет-дневнике журналиста Влада Тупикина. Именно он первым рассказал о жестоком избиении милиционерами ни в чем не повинных молодых людей.
Я, в общем, был свидетелем и того, как милиция подошла, и как развивался этот конфликт, и как затем путем избиений нескольких человек удалось милиционеров задержать, как потом все оставшиеся молодые люди, ну, человек 30-40, пошли к отделению милиции, чтобы выяснить, надолго ли их задержали. Видел, как их отгоняли оттуда сотрудники милиции дубинками. Видел, как они полграф выхватывали из отстающих, вот из этой убегающей толпы, выхватывали новых жертв, буквально по асфальту волокли за руки, за ноги, затаскивали на территорию отделения. Видел затем сотрудника милиции в форме майора, думаю, что это один из начальников этого отделения, который лично прибежал к метро и заталкивал неформалов, вот нестандартно выглядящих молодых людей, заталкивал их в метро лично с криками и с угрозами. Вот все это, конечно, произвело мне достаточно большое впечатление. Ну, наверное, поэтому мой тот первый пост в логе был достаточно эмоциональным. Взявшись за это дело, уже не хотелось его оставлять просто так. И не надо преуменьшать роли правозащитников, роли адвоката Черноусова, но без такой большой общественной кампании, без поддержки блогеров, это, я помню, тогда мои сообщения читали десятки тысяч людей, судя по счетчикам, без поддержки прессы, из всего этого, конечно, вряд ли удалось бы сдвинуть это дело с мертвой точки.
Российские правозащитники буквально завалили прокуратуру и милицию заявлениями с требованием расследовать факт избиения молодых людей. Однако с самого начала Управление внутренней безопасности ГУВД Москвы заявляло, что милиционеры действовали в рамках закона, а спецсредства применяли вынужденно. Говорит руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Чувствовалось, что сопротивление большое. И ГУВД мне говорил, нет, там не избивали. Вот мы провели общественные слушания, кстати, в Москве на эту тему. По поручению Пронина у нас были представители руководства ГУВД. И ребята рассказывали, как их били. Но, казалось бы, после этих общественных слушаний что-то могло произойти. Опять ничего не произошло. И только благодаря нашему давлению, тщательной работе нашего адвоката, следователь, ну куда ему деться было, когда столько ребят избитых, он возбудил уголовное дело.
Сейчас дело по 286 статье Уголовного кодекса России «Превышение должностных полномочий с применением насилия» возбуждено в отношении неустановленных сотрудников милиции и пока считается нераскрытым. Однако, по мнению адвоката потерпевших Евгения Черноусова, при добросовестном подходе следствия не составит труда довести дело до суда. И в первую очередь в этом должно быть заинтересовано милицейское руководство, считает адвокат.
Сейчас задача такая, путем проведения следственных действий, допросов, опознания, очных ставок, других следственных действий, проведения судебно-следственных экспертиз, установить тех сотрудников милиции, которые непосредственно совершали противоправные действия. Облегчит ситуацию то, что из числа вот пострадавших ребят, ну, во всяком случае, двое, они заявили следователю прокуратуры, что могут опознать милиционеров, которые наносили им удары дубинками, электрошокерами и так далее. Я полагаю, что ГУВД Москвы не должно быть в стороне от этой ситуации, совместно с прокуратурой проводить работу, потому что все-таки место преступления здание отдела милиции. И, конечно, будет просто непонятно, если вот это преступление не будет раскрыто.
Потерпевший от действий сотрудников милиции Олег Д. также надеется на скорое судебное разбирательство по этому делу.
Я надеюсь, что виноваты будут наказаны и что это послужит примером для других сотрудников милиции, чтобы они думали перед тем, как избивать невинных людей.
Если следствие по Сокольническому делу не будет затягиваться, можно ожидать, что суд приступит к его рассмотрению уже осенью этого года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Российские самолеты пролетели над территорией Южной Осетии. Как говорится в комментарии Департамента информации и печати МИДа России, этот шаг призван предотвратить возможность грузинского военного вторжения. Ранее госсекретарь США Кондолиза Райс, находившаяся с визитом в Тбилиси, заявила, что России следует способствовать ослаблению, а не нагнетанию напряженности в Грузии. Власти Северной Осетии усилили охрану административной границы в связи с недавним нападением боевиков населения Мужичи в соседней Ингушетии. В осетинских населенных пунктах приняты дополнительные меры безопасности. Причиной трагедии в воинской части под Уссурийском, где солдат-срочник Владимир Дейнес в понедельник убил трех сослуживцев, могли стать неуставные отношения. Этого после посещения части не исключил главный военный инспектор Приморского края Сергей Лилюхин. В результате взрывов артиллерийских снарядов в Бухарской области Узбекистана минувшей ночью погибли 3 человека, свыше 20 ранены. По данным Министерства обороны страны, причиной происшествия стал пожар на одном из складов с боеприпасами. Москва считает необходимым прекратить деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии, оправдавшего боснийца Насера Орича. Как подчеркнул официальный представитель российского МИДа, вынесенный вердикт свидетельствует об отсутствии беспристрастности в работе трибунала. Государственные средства массовой информации Китая сообщили о пресечении планов нескольких групп помешать проведению Олимпийских игр, которые открываются в августе. Правоохранительные органы Китая сообщили, что только в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе страны с начала года задержаны 82 человека. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Разыскиваемый вот уже 46 лет нацистский преступник-врач, фактически палач концлагерей Маутхаузен, Заксенхаузен и Бухенвальд, виновный в массовых убийствах, ныне 94-летний Ариберт Хайм, возможно, будет вскоре, наконец, арестован. Есть сведения, что этот человек, который находится в под номером один в списке разыскиваемых нацистских преступников, нацистских преступников центра имени Симона Визенталя, живет сейчас в Чили. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Прозванный охотником за нацистами Симон Визенталь, которому в этом году исполнилось бы 100 лет, до войны работал архитектором во Львове. Он сказал в конце своей жизни:
«Bitte mach aus mir keinen Helden.
Пожалуйста, не делайте из меня героя. Я никогда не чувствовал себя героем. Просто я ни на один день не забывал, что мне всего лишь посчастливилось выжить». Памяти погибших от рук нацистов и посвятил Симон Визенталь свою послевоенную жизнь, посвятил поиску нацистских преступников не ради мести, как он не уставал подчеркивать, а ради торжества правосудия. Ариберта Хайма прозвали «Доктор Смерть». Ариберт Хайм, по словам свидетелей, отличался особой жестокостью в своих экспериментах на заключенных концлагерей, в основном евреях. Он обвиняется в убийствах сотен людей, убийствах садистских, путем прямых инъекций различных ядов в сердце. Он родился в Австрии, где получил диплом врача. Он вступил в нацистскую партию тогда, когда она была еще под запретом. Вступил он позднее добровольцем в СС, а затем и в подразделение Waffen-SS. И дослужился до звания Hauptsturmführer. 2 недели назад центр Визенталя предоставил в распоряжение ведомства по борьбе с преступностью земли Баден-Вюртемберг имейл из Чили, в котором говорится о некоем господине Хайме. Для немецких сыщиков этот след новый. Несколько лет назад они пытались обнаружить Хайма на Майорке, где он действительно долгое время жил. Но это уже было второй раз, когда сыщики опоздали. Первый раз это произошло в 1962 году в Германии, в Баден-Бадене, где до того Хайм 15 лет спокойно практиковал как гинеколог. Интересно, что тогдашний ордер на арест Хайма был выдан не в Германии, а у него на родине, в Австрии. По словам нынешнего директора центра имени Симона Визенталя Ефраима Зурова, начиная с апреля в центр поступили 25 указаний на Чили, как на место пребывания Хайма. Интересно, что Ариберт Хайм официально жив на бумаге и в самой Германии. Ежегодно от его имени в налоговое ведомство поступает соответствующая декларация. Доходы в ней отсутствуют, но налоги с принадлежащего Хайму капитала в размере порядка 1 миллиона евро государством исправно взимаются. Надежда, что кто-то из окружения Хайма придаст его за обещанные за его голову 310 тысяч евро, тоже, конечно, существует. Ефраим Зуров считал бы, однако, правильным увеличение этой суммы до миллиона и призвал правительство Германии принять в этом участие. То, что центр имени Симона Визенталя продолжает дело, начатое его основателем, неудивительно. Более удивительно, но объяснимо, то, что многим нацистским извергам удалось уйти от возмездия. Объясняется это только тем, что у бывших нацистов всегда были помощники. Само же предположение, что Хайм осел в Чили, в принципе, не ново. Известно, что там, правда, тоже неизвестно, где конкретно, проживает его дочь. Ее же, кстати, подозревают в организации своевременного переселения Хайма с Майорки в Чили. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Иван Толстой.
Рядом с археологическим заповедником Геркуланум на юге Италии открылся новый музей виртуальный – Музео археологико виртуале. В нем при помощи мультимедийных технологий воспроизведены детали жизни этого городка, погибшего при извержении Везувия в 79 году нашей эры одновременно с Помпеями. В экспозицию включены визуальные симуляции рынка, городских улиц, бань, а также парфюмерной мастерской с воспроизведением ароматов косметики и благовоний. В музее расположены 70 мультимедийных объектов, распознающих посетителей по специальным значкам, в соответствии с которыми зрителям будут предложены разные программы. Такой подход, в частности, не позволит детям рассматривать росписи лупанария античного борделя. Проект обошелся в 10 миллионов евро. Роберт Дауни-младший получил приглашение на роль Шерлока Холмса в фильме «Гая Ричи». Съемки картины начнутся в октябре 2008 года, а премьера предварительно запланирована на осень 2009. Сценарий к картине пишет Энтони Пекхэм. Будущий фильм лишь отчасти будет основан на тексте Артура Конан Дойля. Ричи использует в первую очередь готовящийся комикс о Холмсе, придуманный продюсером Лайонеллом Уиграмом. Холмс в студии Warner Brothers будет конкурировать с проектом студии Columbia Pictures, в котором сыщика сыграет Саша Барон Коэн, а доктора Ватсона Уилл Феррер. В Нью-Йоркском районе Бронкс будет реставрирован дом-музей писателя Эдгара По. Экспозиция в нем существует с середины XIX века. Писатель прожил здесь с женой и тещей 2 года, а затем, после смерти жены, еще 2 года до своей смерти. Вокруг будет разбит парк с туристическим центром, закусочной и сувенирным ларьком. Московское издательство «Текст» в серии «Чейсовская коллекция» выпустило 2 новые книги. Одну из них «Жизнь Давида» написал известный американский поэт и переводчик Роберт Пинский. Это детальная биография библейского царя Давида. Вторая книга серии «Чейсовская коллекция» называется «Талмуд и интернет» и принадлежит перу американского прозаика и эссеиста Джонатана Розена. Автор размышляет о талмудической мудрости, судьбах предков и взаимосвязях материального и духовного миров.
У микрофона был Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
В западных медиа, электронных, бумажных, онлайновых, в последние дни обсуждают весть, взволновавшую всех поклонников Франца Кафки и, конечно же, специалистов по его творчеству. Все началось в субботу, 6 июля, когда израильская газета «Хаарец» рассказала совершенно литературную в духе писем Асперна Генри Джеймса историю о так называемом «чемодане с Кафкой». Если верить газете, саквояж, якобы набитый неизданными материалами великого писателя, сейчас может оказаться доступен для исследователей и, конечно же, аукционистов. Стало это возможным после того, как в Тель-Авиве в возрасте 101 года умерла некая Эстер Хоффе. Различные версии произошедшего собрала обозреватель Ленты.ру Юлия Штутина. Ее статья называется «Чемодан с Кафкой» и начинается с истории рукописей писателя вообще.
Франц Кафка умер от туберкулеза в 1924 году, не дожив месяц до своего 41-го дня рождения. К этому времени он опубликовал 50 рассказов и повесть «Превращение». 3 его романа «Процесс», «Замок» и «Америка» не были готовы к печати. Кафка просил своего друга и душеприказчика Макса Брода сжечь все рукописи. С той же просьбой писатель обратился к своей последней возлюбленной Дори Диамант. Дора, в отличие от Макса, хотя бы частично распоряжение писателя выполнила, оставив в себе, правда, 3 с лишним десятка писем Кафке и 20 записных книжек. Все они исчезли в 1933 году, когда берлинскую квартиру «Диамант» обыскали гестаповцы и конфисковали ее бумаги. Ни письма, ни записные книжки до сих пор не найдены. Макс Брод, будучи вполне состоявшимся и самостоятельным литератором, тем не менее превратил издание «Наследие Кафки» в дело всей жизни. Романы он опубликовал вскоре после смерти друга. Процесс в 1925-м, замок в 1926-м, Америку в 1927-м году. В 30-х годах вышли 6 томов избранных сочинений Кафки. В 1937-м первая биография писателя.
Это издательская история со счастливым концом, если можно использовать прилагательное «счастливый» в отношении кафкианской истории. Но вот ее вторая часть – история не публикации. И связана она, опять-таки, с историей жизни друга Кафки Макса Брода. Юлия Штутина на сайте Лента.ру продолжает.
В 1939 году, когда немцы вошли в Прагу, Брод бежал в Палестину. Вместе с ним в Тель-Авив приехал чемодан рукописи Кафки. В 1956, когда разразился Суэцкий кризис, осторожный Брод переправил бумаги друга в Швейцарию и поместил их в банковский сейф. В 1961, по настоянию наследников Кафки, Брод передал большую часть архива Бодлианской библиотеке Оксфордского университета, в частности, рукописи замка, Америки и превращения. Себе он оставил процесс. По его словам, это был подарок Кафке и что-то еще, предположительно, какие-то личные вещи, открытки, наброски. Все, что Макс Брод не передал в Оксфорд, осталось в его квартире в Тель-Авиве. Когда в 68-м году он умер, остатки архива Кафки забрала себе Эстер Хофф, его секретарша и душеприказчица, а также, по-видимому, последняя любовница. К ней сразу подступились литературоведы с просьбой открыть содержимое чемодана, но Хоффа стояла насмерть и наотрез отказывалась показывать документы.
И вот умирает Эстер Хоффе, и специалисты по творчеству Кафки нервно ждут, что же произойдет с пресловутым чемоданом. Вся эта история происходит в очень любопытном контексте. Довольно трудно представить себе, что некоторые события из литературно-издательско-архивного мира просто совпали по времени. Сначала сын и единственный наследник другого литературного классика прошлого века, Владимира Набокова, Дмитрий, говорит о своем намерении все-таки опубликовать наброски последнего романа своего отца «Подлинник Лауры» или «Оригинал Лауры». Затем уже летом этого года американский журнал «Нью-Йоркер» печатает английский перевод неизданного раннего русского рассказа Набокова. Параллельно продолжается тяжба вокруг неизданных текстов и архивных материалов выдающегося аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса. Я спросил автора статьи «Чемодан с Кафкой» Юлию Штутину, не видит ли она во всех этих событиях некой тенденции.
Мне кажется, что история с этим архивом не совсем параллельна историям с Набоковым и наследством Борхеса. Она в такой более забавной ситуации появилась. Дело в том, что 3 июля Кафке исполнилось бы 125 лет, и Бодлианская библиотека в Оксфорде устроила большую выставку, на которой показала те самые оригиналы рукописи романов. Процесса у них нет, но у них есть замок и Америка. Хотя для Оксфорда, конечно, это нормально, но это не частый случай, когда можно увидеть своими глазами оригиналы рукописи. И вот я думаю, что в какой-то связи с этим Тель-Авивская Гаарец вытащила историю с этой покойной Эстер Хоффе, которая умерла сравнительно недавно, и для израильтян, ну, каким-то образом связана с литературой, эта история тянется уже давно, они давно за ней следят. А поскольку ну, на волне всех юбилейных публикаций, таких условно юбилейных, связанных со 125-летием Кафки, эта статья пришлась как нельзя уместно, и она вот в таком виде появившись, потянула за собой массу вопросов и просто воспоминания о том, что это за история. Не было как таковой находки, никто вообще ничего не видел. Но замечательно, что об этом архиве знают давно и мечтают на него посмотреть, хотя даже примерно не представляют себе, каков объем документов там может находиться, потому что Брод действительно передал очень много, он довольно сложными путями вывозил это в 56-м году в Швейцарию, и не менее сложными, какими-то странными путями один из лучших переводчиков Кафки вывозил эти рукописи на машине из Швейцарии в Оксфорд, так они оказались в Бодлианской библиотеке. Вот что именно он себе оставил, кроме упоминавшейся рукописи процессов, мы не знаем совсем. Упоминаются открытки, какие-то личные вещи, возможно, фотографии и, возможно, какие-то наброски.
Юлия Штутина, автор статьи «Чемодан с Кафкой», опубликованной на сайте Лента.ру. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские военные самолеты пролетели над территорией Южной Осетии. Как говорится в комментарии МИДа России, этот шаг призван предотвратить возможность грузинского военного вторжения. Чуть ранее госсекретарь США Кондолиза Райс, находившаяся с визитом в Тбилиси, заявила, что России следует способствовать ослаблению, а не нагнетанию напряженности в Грузии. Власти Северной Осетии усилили охрану административной границы в связи с недавним нападением боевиков населения Мужичи в соседней Ингушетии. Москва считает необходимым прекратить деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии, оправдавшего боснийца Насара Орича, также заявил МИД России. Государственные средства массовой информации Китая сообщили о пресечении планов нескольких групп помешать проведению Олимпийских игр, которые открываются в августе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди экономическая панорама. Сегодня ее представит Иван Трефилов.
Инфляция в России за неделю с 1 по 7 июля составила 0,2%, а в целом с начала года 9%, сообщила Федеральная служба статистики. Ранее сообщалось, что в годовом исчислении, то есть с июля прошлого по июнь нынешнего года, рост потребительских цен в стране составил 15,1%. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году инфляция в России не должна превысить 10,5%. Федеральная служба России по финансовым рынкам снизила с 35 до 30% предельную долю акционерного капитала российских компаний, которые они могут размещать за рубежом. При этом введены дополнительные ограничения для предприятий, относимых к категории стратегических. В частности, такие компании могут размещать за пределами России не более 25% своих акций. А в случае, если не ведут геологоразведку и добычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения, не более 5% от общего количества размещаемых акций. Соответствующий приказ Федеральной службы по финансовым рынкам вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в течение мая сократился на 8%, а спрос на евро на 23%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в структуре этого спроса увеличилась с 51% до 56%, а доля евро, наоборот, уменьшилась с 48% до 43%. В целом, совокупный спрос населения России на наличную иностранную валюту в мае сократился на 15% по сравнению с его объемом в апреле и составил в пересчете 5 миллиардов 800 миллионов долларов. Российский авторынок по итогам полугодия стал крупнейшим в Европе, опередив по своему объему Германию, лидера 2007 года. По данным международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, за 6 месяцев здесь было продано 1 645 000 автомобилей, тогда как на немецком рынке 1 630 000. Эксперты компании утверждают, что и по итогам года Россия сможет сохранить лидирующую позицию в Европе при сохранении тенденций, отмеченных в стране в частности годом ранее. Об этом аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Себастьян Козицын.
По итогам года рост составил 35% в товарном выражении и 67% в денежном выражении. То есть у нас в 2007 году новых автомобилей и подержанных, завезенных из-за границы, было продано 2 790 000 штук по сравнению с 2 миллионами 55 тысячами штук в 2006 году. И темпы роста довольно высоки. Мы видим, что они не снижаются, а растут.
По оценке PricewaterhouseCoopers, объем авторынка России в 2008 году может составить от 3,6 до 3,8 миллиона легковых автомобилей. Прогнозы российских экспертов несколько скромнее, однако они отмечают другую особенность местных продаж – увеличение их прибыльности. Говорит аналитик швейцарского банка UBS Илья Макаров.
Мы считаем, что в 2008 году рынок достигнет порядка 3,5 миллионов автомобилей и рост составит около 26%. В денежном выражении рынок составит около 72 миллиардов долларов, увеличившись на 36%. Можно заметить, что именно в денежном выражении рост будет происходить быстрее, чем вот в абсолютном выражении по штукам автомобилей, в связи с тем, что средняя цена автомобиля также увеличивается, то есть люди могут позволить себе покупку более дорогих автомобилей.
Вместе с тем, все эксперты сходятся в том, что доля автомобилей традиционных российских марок в общем объеме продаж, составившая в 2007 году около 27%, по-прежнему будет снижаться. Илья Макаров продолжает.
отечественные производители теряют свою долю, и по результатам 2008 года она составит порядка 20%. Доля иностранных автомобилей импортированных будет порядка 55%, а доля иностранных автомобилей, собранных в России, будет порядка 16%. И мы считаем, что рост продаж иностранных автомобилей будет происходить за счет снижения доли российских производителей и снижения доли вторичного рынка, то есть импорта старых автомобилей.
С этим прогнозом в целом согласен и аналитик брокер кредит-сервиса Севастьян Козицын. Однако, по его словам, результаты российского автопрома могут оказаться более успешными, если крупнейший в стране производитель автомобилей «АвтоВАЗ» все-таки начнет их выпуск в сотрудничестве со своим новым партнером, французской компанией «Рено».
Не исключаю, что долю российских автомобилей, напомню, что речь идет о легковых автомобилях, и имеются в виду преимущественно автомобили «Лада», она может упасть и до 20%. Хотя, если «АвтоВАЗ» с «Рено» начнет выпускать новые авто на платформе «Рено» и внедорожники, и седаны, то эта доля может повыситься до процентов примерно 25%.
Тем не менее, эксперты PricewaterhouseCoopers считают неизбежным дальнейшее сокращение в стране доли автомобилей российских брендов. Согласно их прогнозу, к 2020 году объем национального автопарка может увеличиться до 55 миллионов автомобилей, то есть почти вдвое, из которых только 13% составят модели традиционных для России марок. Курс доллара на сегодня 23 рубля 41 копейка, на завтра 23.44. Евро сегодня стоит 36 рублей 78 копеек, курс на пятницу 36.87. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Британский кинорежиссер Питер Гринэвэй, известный такими картинами, как «Отсчет утопленников» или «Интимный дневник», на днях организовал в Милане световое шоу, спроецированное на фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Световое представление довольно долго откладывалось из-за противодействия церкви и отказа городских властей. Подробнее об этом в истории нашего британского корреспондента Елены Воронцовой.
В течение нескольких месяцев шли переговоры между группой художников и администрацией Милана. Мэр города Летиция Морати консультировалась с реставраторами и выслушивала представителей церкви. Световое представление должно было состояться месяцем раньше, 9 июня, но решение было отозвано. Реставраторы опасались за сохранность фрески, а некоторые церковники считали представление богохульством. Художникам пришлось пересмотреть запланированное действие и отказаться от каких-то частей. Словом, судьба этого уникального проекта висела на волоске. Наконец, разрешение на проведение представления один-единственный раз было получено. «Тайная вечеря» была создана Леонардо в конце 15 века для трапезной Миланской церкви Санта-Мария-делла-Грация. Уже через 20 лет она начала разрушаться, и реставрационные работы над этой картиной проводятся с тех пор примерно каждые 10 лет. Последняя реставрация длилась 17 лет, и сейчас посетителям позволяют оставаться перед картиной всего лишь на 10-15 минут. Эта картина растиражирована на конфетных коробках и на текстильных изделиях, а в последнее время люди проявляют к ней дополнительный интерес в связи с авантюрным романом Дэна Брауна «Код да Винчи». Итальянская компания HAL 9000, участвовавшая и в световом шоу Гринвея, поместила на своем сайте репродукцию фрески да Винчи в очень высоком разрешении – 16 гигапикселей. Это завораживающее зрелище. В некоторых частях можно рассмотреть наброски, сделанные Леонардо перед созданием картины. Римский институт реставрации сделал трехмерное сканирование картин на стене церкви, и, используя компьютерные данные и знания реставраторов, была создана точная копия или клон «Тайной вечери» Леонардо, над которым и работала команда Питера Гринэвэя для подготовки светового перформанса. Можно сказать, что шоу авангардного кинорежиссера Гринэвэя, задействовав сложные световые эффекты, затмило ажиотаж, вызванный бестселлером «Код да Винчи». Вот что сказал Питер Гринэвэй в интервью корреспонденту британского
британской газеты «Гардиан».
Тайное вечеря, решительный последний момент, где Христос, если можно так выразиться, раскрывает карты перед своими учениками, говорит, что один из них пойдет и предаст его. Это тот момент, о котором Леонардо решил поведать, так сказать, замороженный миг в истории. У нас задействованы три источника света. Один направлен прямо на картину, поскольку мы не знаем того места, архитектурных деталей дома, где происходят действия. Мы предположили, что свет идет из окна в левой части картины и воспроизвели движение солнца по небосводу. Невозможно показать перемещение солнечного света в течение суток. Мы сжали это до 2 минут. Такой прием часто встречается и в кинематографе. Можно описать это как мое сильное стремление к визуальной грамотности, к точности в деталях. Я кинорежиссер и хотел бы воспринимать кино как высококлассный технический процесс. Я считаю, что точность в деталях очень важна для нашего понимания того, кем мы являемся, каковы наши общественные нравы. Мы живем в эпоху доминирования телевидения. И я придаю огромное значение достоверности и точности деталей, чем я и хотел поделиться. Поделиться со всеми теми, кто испытывает любопытство к разным способам, позволяющим людям общаться при помощи образов. Так что эти приспособления заставляют вас смотреть, в каком-то смысле следовать за рукой да Винчи, как она двигалась, когда он создавал этот шедевр.
Гринвей убежден, что если бы Леонардо да Винчи жил в наше время, то он был бы не только кинорежиссером, но и занимался бы поисками художественных решений с применением последних технологий. Создатель таких знаменитых картин, как «Контракт рисовальщика» и «Повар Уор», его жена и ее любовник с Хелен Миррен в главной роли, теперь планирует продолжать создавать световые представления, оживляющие картины. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Первая тема сегодня – это визит госсекретаря США Кондолизы Райс в Тбилиси. Не только потому, что это важное политическое событие, но и потому, что от разрешения проблемы в отношениях между Тбилиси, мятежными автономиями, грузинскими и Россией, во многом зависит безопасность Кавказа. Поговорим об этом, потом о трудной судьбе КПРФ в России, нападки на эту партию, обвиняют ее, впрочем, вполне закономерно в следовании идеалам сталинизма, о том, как будет выглядеть эта партия через несколько лет в новом политическом цикле. Проблемы премии ТЭФИ. Часть академиков выходит из организации, которая распределяла телевизионные премии, целая компания ВГТРК выходит оттуда, и вот о том, что думают разные телекритики и телеперсонажи по этой проблеме. Вот таковы главные темы эфира. Как всегда, программу открою в 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас в нашем эфире, сразу после новостей, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Владимир Бабурин, а гость студии «Радио Свобода» – президент фонда НДМ, бывший советник Бориса Ельцина по политическим вопросам Георгий Сатаров. А 3 последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И они прям упал выстрелили в него и убили его, и уехали дальше.
Мы, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики.
Когда выборы проходят в атмосфере страха и насилия, их итоги не могут быть легитимными.
Сотрудники КГБ провели обыск в квартире.
Картина, на которой живут и работают российские полярники, начала таять с угрожающей скоростью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».